Старые сановники в пудре, в шелковых чулках и башмаках, в мундирах, шитых золотом, блуждали, как дряхлые тени, сходились, шептались, шушукались. А в самом темном углу сидели молча, не двигаясь, как три изваяния безжизненные, три вставшие из гроба покойника: 70-летний министр внутренних дел Ланской, 80-летний министр просвещения Шишков и генерал Аракчеев, казавшийся вечным, без возраста. После убийства Настасьи Минькиной в первый раз появился он во дворце. Смерть девки отняла у него способность заниматься делами, а кончина государя возвратила ему оную, говорили о нем. Все уже знали, что из Варшавы прибыл курьер окончательный с отказом цесаревича, и сегодня должен быть подписан манифест о восшествии на престол императора Николая I. С минуты на минуту ждали князя Александра Николаевича Голицына с манифестом, переписанным набело. Когда открывалась дверь, оглядывались. Не он ли? Высокого роста, благообразный, милый и важный старик, с полуседыми волосами, зачесанными наверх плешивой головы, с продолговатым, тонким и бледным лицом, с двумя болезненными морщинами около рта, в них меланхолия и чувствительность, весь тихий, тишайший, осенний, вечерний, Николай Михайлович Карамзин, стоя у камина, грелся. Все эти дни был болен. Нервы мои в сильном трепетании. Слабею, как младенец, от всего жаловался. Поражен был смертью государя, как смертью друга, брата любимого. И еще больше — равнодушием всех к этой смерти. Все думают только о себе, а о России никто. Все оскорбляло его, мучило, ранило. Хотелось плакать без всякой причины. Чувствовал себя старую, бедную Лизою. Николай поручил ему составить манифест о своем восшествии на престол. Составил, но не угодил. Да благоденствует Россия мирную свободою гражданскую и спокойствием сердец невинных. Эти слова не понравились. Велели переделать. Переделал. Опять не понравилось. Манифест поручили Спиранскому. Карамзин огорчился, но продолжал бывать во дворце, говорил о причинах общего неудовольствия и о мерах, какие надо принять для блага Отечества. Никто не слушал его, и он замолчал, отошел. Кончено. Кончена жизнь. Умирать пора. Плакал и смеялся над старую бедную Лизою. Стоя теперь у камина, поглядывал издали на все с грустью, задумчивый. «Гляжу на все, как на бегущую тень», — говаривал. Рядом шептались два старичка-сановника. «Надеюсь, мы вас не лишимся?» — спрашивал один. «Бог знает, что с нами будет», — пожимал плечами другой. «На медне за ужином Петр Петрович шампанским угощевал. Выпьем, — говорит, — неизвестно, будем ли завтра живы». «Все грустить извольте, ваше превосходительство», — сказал, подойдя к Карамзину, обер-камергер Алексей Львович Нарышкин, весь залитый золотом и бриллиантами, с лицом величаво приветливым и незначительным, с жеманно-любезной улыбкой старых вельмож екатерининских. Весельчак, забавник, шутивший даже тогда, когда другим было не до шуток. «Не я один, а вся Россия». Начал было Карамзин. «Ну, Россию лучше оставим», — усмехнулся Нарышкин тонкую усмешкую. «Давеча во время панихиды на Дворцовой площади расшалились извозчики. Послали унять. Стыдно де смеяться, когда все плачут о покойнике. А чего, говорят, о нем плакать? Пора и честь знать. Вишь, сколько процарствовал. Вот вам и Россия». Бледное лицо Карамзина вспыхнуло. «Смею думать, ваше превосходительство, что в России найдутся люди, которые заплатят долг благодарности. Ну, полно, мой милый, кто нынче долги платит? Что до меня, я только на одре смерти скажу. Это первый долг, который я плачу природе, — рассмеялся Нарышкин.
Разве так дела делают? Все бумаги перепутали.
У вас, сударь, нет царя в голове, — кричал злой карлик с калмыцкой рожицей, министр юстиции Лобанов-Ростовский, на исполняющего должность государственного секретаря, старую седую крысу Оленина. — Что он говорит? Нет царя? — не понял князь Лопухин, председатель государственного совета и комитета министров, кавалер Большого Мальтийского креста, старик высокий, стройный и представительный, набеленный, нарумяниной, с вставною челюстью и улыбкой сатира. Он страдал глухотой, а в последние дни от расстройства мыслей глухота усилилась.
«Говорит, что нет царя в голове у Оленина», — прокричал ему Нарышкин на ухо. «А вы думали, что?»
«Я думал, нет царя в России». «Да, пожалуй, и в России», — опять усмехнулся Нарышкин своей тонкой усмешкой.
«И ведь вот что, господа, удивительно, уже почти месяц, как мы без царя, а все идет так же ладно или так же неладно, как прежде».
«Все вздор делают, в мячик играют», — продолжал кричать Лобанов.
«Какой мячик?» — опять не понял Лопухин.
«Ну, об этом нельзя кричать на ухо», — отмахнулся Нарышкин и шепнул Карамзину.
«А вы о мячике слышали?»
«Нет, не слыхал».
15 дней играют российской короной, перебрасывая ее, как мячик, один другому. Это Лаферони, французский посол, намедни пошутить изволил. Шуточка отменная, только едва ли войдет в историю государства российского. Лопухин подставил ухо и, должно быть, услышав имя Лаферони, понял, в чем дело, тоже рассмеялся, обнажая ровные белые зубы искусственной челюсти, и тленом пахнуло изо рта его, как от покойника.
— Ну, как ваши рюматизмы, Николай Михайлович? — проговорил приятно сиповатым голосом старик лет 60 в довольно поношенном фраке с двумя звездами, с венчиком седых завитков вокруг лысого черепа, с лицом белизны удивительной, почти как молоко, с голубыми глазами, вращавшимися медленно, подернутыми влажностью. «Глаза умирающего теленка», — сказал о них кто-то. Это был Михаил Михайлович Спиранский.
«А меня геморроиды замучили», — прибавил, не дождавшись ответа и вынув из табакерки щепотку Лаферма двумя длинными тонкими пальцами руки изящнейшей, засунул табак в нос, утерся шелковым красным платком сомнительной чистоты, на тонкое белье был скупенник, и проговорил с самодовольной улыбкой:
«Эх, был бы я молодец, если бы табаку не нюхал».
— «Ну что вы, ваше превосходительство, готов манифест?» — спросил Карамзин, нарочно давая понять, что не сердится и не завидует.
Спиранский обратил на него свои медленные глаза с едва уловимой усмешкой на тонких губах.
— «Ох уж не говорите! Этот манифест мне вот где!» — указал себе на шею.
— «Как объяснить необъяснимое? Растолковать народу эти сделки домашние. Николай отрекается для Константина, а Константин для Николая. Ни в кузов, ни из кузова.
Так что же было делать?
Не открывать завещание, каши не заваривать.
Презреть волю покойного?
Мертвые воли не имеют.
Жестокие слова, ваше превосходительство. Лучше слова, чем дела жестокие.
Нельзя играть законным наследием престола, как частную собственностью. Если покойный государь хоть сколько-нибудь любил свое отечество, которое в 12-м году дало ему такие неоспоримые доказательства своей преданности, то как мог он подвергнуть Россию? Ну да что говорить, последние 10 лет превосходят все, что мы когда-либо
о железном веке слышали. А, впрочем, может быть, все к лучшему, как ваше превосходительство говорить изволите.
Карамзин молчал. Слезы обиды за друга, за брата любимого кипели в душе его, и он с трудом их удерживал. Облокотившись о мрамор камина, опустил голову и закрыл глаза рукою.
— Не здоровится, ваше превосходительство? — спросил Спиранский.
— Да, голова болит. Должно быть от нервов. Нервы мои в сильном трепетании.
— Это нынче у всех. От погоды, — заметил Спиранский.
— А знаете, отличное средство для утверждения нервов вместо чаю — холодный отвар мелифолия с горькой ромашкой.